них, если так разобраться. Надо такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе Вольная студия. Двадцать первого лютого в свете отзначили День родной мовы. Ці легко письменнику почать писать на мове чужой. Гостем передачи буде поетка і есеїстка Марина Наталіч. Яна коренная росейка, народилася на далекому сходе, переехавши в Беларусь, довгий час працювала у видавецтве «Мастацкая література». Видала 8 сборников поэзии и прозы по-российску. А недавно в выдавецтве «Белорусский книгосбор» побачила свет ее первая белорусскомовная книга «Полыновая зорка». С Мариной Наталіч гутарить Михась Скобла.
Господарня Марина, я радий вас бачити на нашому радіо у вольній студії.
Дякую за зустрічу.
Марина, ось на вашому творчому рахунку 8 книг, написаних по-російську, на вашій родній мові. І раптом книга віршів і есе по-білоруську, яка тільки що вийшла у світ. Скажіть, що вас підштурхнуло на такий крок?
Я б сказала, що переходу з одної мови на іншу не відбулося. Просто у мене стало 2 мови. І не відбитися это не могло, потому что 74-го года, когда я пришла працавать у выдавецтва «Мастацкая литература» и была не обознана в белорусской мове, але я вельми хотела працавать там, працавать менавито с литературой и поступово, працуючи, знаёмячись с письменниками, с этим осяродком культурным, то я просто не могла, треба признаваться, что ты не можешь не полюбить мову, с якой ты працуешь. И думки такой у меня не было, специальной, что я вось почну писать. Отбывалось это поступово. Вот треба было написать успомины про дорогого мне человека, Веру Семеновну Полторан, Владимира Андреевича Колесника, за яким мы працавали над книгами. И вось, перемагаючи страх, ты брался за белорусские тексты. А верши пришли значно позднее, абсолютно выпадково. Я написала текст, не думаючи, что это верш. Написала его як водгук на переклад книжки Григория Ивановича Бородулина «Верши для Эль».
Кристофер Леандоер, здається.
Да, так, Леандоера.
Редактор вашої білоруської книги Ригор Бородулін. Йому ж є ці причвячення над віршами. Чи можна сказати, що його вплив на вас у мовним питанні був визначальний?
Ні, Михась, я б так не сказала. При всій любві до його творчості, до всіх тих годів, які ми працювали разом і зібрали у колі наших супрацовників, ні, вплив все-таки був раз літературу. А, конечно, уздеяние Ригора Івановича було у тим сенсі, що чоловік, який так любить свою мову, і он додає тобі імпульсів для любви до гэтай мови.
У Бородуліна все ж таки білоруська мова, яна надзвичай багатая і у тим ліку такої позаслоўніковай лексікай. Як легко вам було спостігати його поэзію?
У першому зборнику, недзе у 74-м, я його відкрила і нічого не зрозуміла на ого. Але с годами это стало абсолютно не тяжко. Абсолютно не тяжко. Просто вот ты эти слова убираешь у себе, и ты их разумеешь. Я повинна сказать, что Ригор Иванович, он редактор вельми уважливый, але он николи не примушая автора, он не давлее над ним, не заминая ему быть самим собою.
Циклы коротких вершов, змещенных у книги, мая назву «Апранашки». Это что, некий вынайдет знайдены вами новый вид верша, как квантемы, эти пунктировались разаново?
Не, Михась, конечно, не. Назвы подбирались просто под кожный цикл. Великий он, ти невеликий.
А продемонструйте нам, что такое апранашки.
Коли можно, я зачитаю, яны коротенькие, и тады будет видать зразумело, чему менавіта гэтая назва. У стежки забытой, запыленной, замшевый плащ на плечах, зеленым подбоем зымху. Помню, усплывая над озером, и по темной воде серебряный тягнется шлейф шелковой яе апранахи. апранашки – это от слова «апранать», «апранаха». Просто яны быцем на одну тему, и яны так и объеднаны.
И все-таки я вам раю запатентовать этот вид верша, бо это цалком ваша придумка. Поэта далеко заводит речи, признавалася Марина Цветаева. Скажите, вы же коли иметь на увазе под речью все-таки мову, як далеко от ваших звыклых шляхов завела вас белорусская мова?
Коли иншая мова заводит тебе, и она заводит тебе только у своей глыбини.
Чи заводит, как спружина годинник?
Нет, и она заводит тебе у таямницы, и она тебе показывает новые шляхи, и она тебе открывает инший свет, как голос у песни. Усе спевают разными голосами, высокими, низкими, бывает там оксамитный голос, ти высокий, ти соловьины. Мовы так само рознятся своим гучанием, и тебе подобается это, как песня. Гуковое навод. Вот тебе подобается, как гучит иншая мова. И она гучит не так, как твоя родная, как бы ты свою не любил. И ты про кохание до иншей мовы чуешь иншие гуки. И они тебе просто подобаются. Потом ты починаешь уваходить у чужую культуру, значится, я езд добытки становятся твоими здобытками. Тебе это додается, как ну, чужие скарбы. Мова делится с тобой скарбами, историей, натурой национальной. Это дорогого каштуе.
На хвалях Радио Свобода гульная студия. Гостями Хася Скоблы, поэтка и эссеистка Марина Наталич.
Марина, мне пригадывается, как на поэтичном фестивале у Петербургу до нас с Витовтом Чаробком приходил в отель розанский поэт Володя Хомяков, ставил на стол бутыльку коньяку и сказал: «Ребята, ничего не надо, только говорите, пожалуйста, на белорусском языке». Вот, кроме того, что вы сказали, что находят для себя, что вычувают россияцы у белорусской мове?
Мне так сдается, что белорусская мова, она такая, она больше приближенная к человеку, и она пяшчотнее гучить. Она на слых гучить пяшчотно. Не только у песни, а у самой говорки. И она больше бывает у простым таким мовлении, больше расплывистая, больше гнуткая. Але я бы хотела додать, что любая мова для человека иншамовного мает свой интерес и свою прыгажость.
А вот мне сдавалось заусёды, что любовь русского человека до белорусской мовы, признаемся щиро, не часто сустракается. Але гэта як бы сум па славянскіх першакрыніцах. Не адзін чалавек у Москве казаў: «Я слухаю беларускую мову, як быццам чытаю слова пра паход Ігараў».
Мне здаецца, што трошачкі перабольшана вот эта вот думка, што тут яна чыстейшая, больш захаваны карані. Я калі чытала на украінскай мове до ведання беларускай мовы, было ну, адно ўражанне. Але калі я ўжо чытала пасля таго, як я была абазнана ў беларускай мове, я так: «Ах, во колькі супадзення беларускай і украінскай мовы». То есть карані захоўваюцца ва всіх трох мовах. Просто мы кожны глядзім са свайго боку. І я думаю, што кожная мова все карані захоўвае. Захоўвае у этой самай чысціні. Чым яна карыстаецца, это залежыць ад тэкстаў, ну і гэтак далей.
У адным са сваіх эсэ вы прыводзіце словы Васіля Быкова, сказаныя ў ваш адрас. Пара ўжо ёй пераходзіць на беларускую мову. Выходзіць, што яшчэ і быкаўскі нейкі ўплыў быў, так?
Пра ўплыў, канешне, гаварыць немагчыма. Тут сітуацыя такая была. Кніжку «Глухія галаса», это кніжка, ну, скажам, успамена пра маё дзяцінства і маіх родных, это была ініцыятыва Рыгора Івановича кніжку абавязкова перадаць Быкаву. Я б не пасмела нават і думкі такой трымаць у галаве. Але ён гэта зрабіў. Я была вельмі здзіўлена, што Василий Владимирович наогул прочитал эту книгу. И это просто некий таки подарунок лёсу, что просто он почитал и сказал: «Быков для меня наибольш цікавый». Не, я б сказала так. Моя цікавость до гэтага человека полягаю у тым, что мяне уражував его лёс. Лёс у першую чаргу. Но лёс менавіта вось такого человека. Особы, письменника, громадянина, які у сабе нёс вот это я адчувала. Чалавек как бы закрытый. Сустракалась я з ім не шмат разоў, але тое, што закрытый чалавек мае такую трапятлівую свою душу и так несе у себе боль по людям, по человеку и по родиме, конечно.
Марина, сегодня думки многих белорусов, скированные у бок Киева, где протягивается супротивление улады и оппозиции. Некий украинский поэт Дмитро Павличко у «Вольной студии» назвал российскую мову мовой империи, на якой размовляют штыки и танки. Давайте послушаем фрагменты тая гуторки.
Российская агрессивна імперська мова, вона несе імперію, тому що цією мовою розмовляє, що розмовляла? Розмовляла армія, яка топталася, цією мовою розмовляє штик, танк. Російські танки мріють про це живі істоти, їм хочеться поїхати ще раз по цій Європі поїздити, але вони всі розмовляють російською мовою.
Ось така думка поета Дмитра Павлички. Чи згодні ви з таким міркуванням?
Звісно, мені чуть речі такі болючі, но это натурально. Я бы сказала так, что вот такие высказывания, эти подобные, для меня они худшие, такие завзятые и штучные перебольшивания. Ставится мета, и под эту мету идут высказывания людей. Зразуметь это можно, але это несоправдное вызначение, потому что мова не может быть ни имперской, ни злой, ни доброй, ни якой. И я бы еще додала, что агрессивность сама по себе, какие б меты не ставились, добрые, светлые, праз агрессивность, праз ненависть, да мовы там, ти, да иншага, это разбурае носьбита самого человека. И разбурае, что может самое важное, разбурае, не будую на лепшую тую справу, за чего это выказывалось. Аман, не рой другому яму, сам увалишься уны. Это все сказано. На агрессии ничего не будуется, разбурается твоя мета. Тебе горш будет от того, что ты нечто быцем бы доброе проводишь праз отмовление чужого, праз агрессию до чужого. Вот это мое переконание.
Дякуючи официальным российским телеканалам, которые довольно однобоко осветляют подеи в Киеве, в Украине видовочно растут антироссийские настрои. Ну, это видовочно информационная политика Кремля сегодня такая. И не только, скажем, редактор такого часопіса «Сибірські огні» Володимир Берязєв уже давно закликає задушить Майдан. Як вам, як чоловіку русскому, чуть такое?
На чужой роток не накинеш платок. Отказывать я могу только за себе. Я вельми спочуваю украинскому народу. И я спочуваю краине, державе Украина. Але я не веру шматликим групповкам, якие заказывают музыку. Я не веру у их добро. Я хворею за украинский народ, за краину, за державу. Той, кто хочет кировать, не выкликаю у меня доверу, а людям вельми спочуваю.
У «Вольной студии» Михаль Скобла гутарив с поэткой и эссеисткой Мариной Наталич.